Кирилл Немоляев, он же
Немоляев. Доброе утро, добрый день.
Здравствуйте, товарищ Панк.
Вот, как почему вы? Зачем вы так
ваша
меня...
голова из-под наушников.
Ну я же не как вы. Вот у вас, понимаешь, все еще растительность
я
бурлит.
Я согласен с вами, да-да-да. Мы вот как,
знаете... Пышущие здоровьем, вот.
Две половины одного мозга, да, но разные. Значит, здравствуйте. Вы, значит, дорогие друзья, знаете, Кирилл постоянный... ведущий нашего шоу, часть ее «Школа рока», российский, так сказать, музыкант широкого профиля, скажем так. Вот, вспомните группе «Бонни Нем» и «Слот». Это все он. Сегодня, Кирилл, ну, во-первых, привет.
Да,
здравствуйте.
Категорически.
Да, да. Сегодня у нас, к сожалению, отсутствует наше третье звено. Не хочется сказать,
третья половина мозга.
Слабое, да-да-да. Он мозжечок и, как это там еще называется, гипоталамус.
Ух,
да, у меня мощные слова. У меня там пошло.
Я ему передам, что он гипоталамус.
Гипоталамус рока, да. Геннадий Мартов, все равно скажем, он чуть-чуть приболел, поэтому мы ему отсылаем наш пламенный рок-н-ролльный привет. Вот, пусть он Гена выздоравливает. Без него, конечно, будет нам сегодня... сегодня не так уютно, но тем не менее.
Ну, есть что сказать, есть что послушать.
Да, а послушать у нас сегодня все-таки, извините меня, еще раз вспоминаем этот великий коллектив, без него никак не обойдешься, Black Sabbath.
Да, у нас не так давно возникла рубрика «Альбом». Это страничка в «Школе рока», где мы слушаем пластинку, ну, практически целиком. Говорим про эпоху, когда она была создана, какие ее характерные черты, и слушаем примеры. Сегодня у нас примеры будут исключительно от Black Sabbath. Геннадий, отсутствующий, в следующей программе нам продемонстрирует свое искусство исполнения данных рифов Тони Айоми, а говорим мы о пластинке группы Black Sabbath.
Да, и пластинка это называется, скажите...
Саббат, Блади Саббат.
Да, Саббат, да. В детстве мы все время путались, потому что Double O там написано. И меня сегодня тоже пожурили, потому что я забыл вдруг, как он произносится. Потом стал вспоминать фильмы про индейцев. Blood for Blood, там, кровь за кровь, вот это вот. И вспомнил, что Блуди читается как Блади, Double O.
Да, да, да.
Вот. Саббат, Блади Саббат. Альбом этот абсолютно культовый. Вот. И по музыке, и по оформлению, нужно сказать. Потому что кто не видел, как выглядит конверт этого альбома, он, кстати, такой с разворотом. Вот, кроваво-красный.
Ну, вообще, группа Black Sabbath изначально на своем творческом пути, она пришла, так сказать, достаточно быстро к концепту, что надо пугать.
Да.
Пугать получалось хорошо. Никто, кроме них, не пугал. И, соответственно, по состоянию на середину 70-х годов они выпустили уже несколько альбомов, там 4 штуки, и достаточно максимально напугали народ, стали культовым коллективом, продавали много очень альбомов, ездили на гастроли постоянно и, скажем так, находились в таком, ну, в общем, в капкане. Финансово тогда многих музыкантов дурили, потому что не все музыканты могли понять вообще, а какого же реальный доход. Существовали менеджеры, достаточно такие проныры, и они, в общем, брали большую часть себе, поэтому музыканты находились в таком, в частности, в группе Black Sabbath, в нервном состоянии, когда получалось, что они вроде очень-очень популярны, вроде бы как...
А денег они получают,
да,
за
денег
это...
денег получают маловато.
Смешно, да.
И они, у них напряженные отношения с менеджментом, и вот как раз в этот период у них возникает очередная потребность записать пластинку, потому что если сейчас группы позволяют себе там выпускать маленькие-маленькие-маленькие синглы, а альбом раз в 3-4 года, тогда нужно было... каждый год, будь любезен, записать пластинку.
Потому что модно было выпускать именно большие формы, потому что с появлением таких групп, как там, Led Zeppelin, Pink Floyd и вот Black Sabbath, это стало обычным делом, что воспринимается творчество как альбомно.
Да, безусловно.
Да, почти от того, синглы что даже сейчас... иногда. Да. Вот Led Zeppelin даже синглы не выпускали. Хотя
очень
это
сложно,
кратчайший,
да.
Кратчайший путь.
И мы говоря. Говорили про Pink Floyd, какой может быть там The Best of Pink Floyd или там сингл от Pink Floyd. Все очень сложно, потому что произведения тогда, в те годы, в середине 70-х годов, вообще в 70-е годы, они писались не под формат 3-4 минуты, а как вот, что называется, накопилось,
ну
вот
и
так
далее.
Ты выдаешь, да. И, соответственно, песни могли длиться 6-7 минут, 8, но и 3. То есть не было четкого такого радиоформата, про который мы говорили в одной из предыдущих программ, где там мы говорим уже о четких 80-х годах, когда... Вот. Давайте послушаем, чтобы это уже мы заболтались у нас. Заглавная композиция. Прям пойдем степ,
давайте,
так сказать,
давай.
By step. Sabbath, Bloody Sabbath. Одна из таких ключевых в творчестве. Оззи Осборн здесь выдает максимум свой. Я не знаю, повторил ли он когда-либо что-то подобное. Здесь сразу несколько рифов от Тони Айоми. Ну, в общем, давайте слушать и обсуждать.
We'll be right back. все знать. Школа рока.
Так, у нас сегодня тема альбом. Коллектив Black Sabbath. Заглавную песню мы сейчас, Кирилл, послушали. Sabbath, Bloody Sabbath называется. 5 минут, извините меня, 45 секунд.
Вот такой формат. Сейчас бы сказали прогрессив, что это музыка интеллектуальная, прок. Тогда, в общем, Black Sabbath относили все-таки к хард-року классическому. Хард-року, да. И, конечно, вот именно к этому альбому стало понятно, что музыканты группы Black Sabbath, в частности, Тони Айоми, они, в общем, скажем так, нечто большее представляют из себя, чем казалось на первый взгляд. Потому что их первые пластинки, они были очень-очень простыми для исполнения живьем. Они были быстро записаны. Начиная вот с этого альбома, выясняется, что, в общем, технические средства в те годы появлялись все новые и новые. И стало возможным писать просто больше музыки, вкладывать разных идей, разных красок. У Black Sabbath появились на мольберте, да, вот этом музыкальном, появились новые краски. И здесь мы слышим в данном произведении несколько рифов от Тони Айоми, который всегда их писал в огромном количестве, но также очень много мелодий.
Да, там надо вот сказать, что Black Sabbath, кстати говоря, первыми в хард-роке употребляли такой прием, как смена ритмов и темпов.
Они любили, в отличие от Deep Purple, которые практически редко этим очень занимались. Вот они могли взять и в середине песни сказать, вы знаете, все. Вот мы с этим, эту мысль мы высказали. У нас есть еще одна. Мы ее отдельно песни не будем высказывать, а внутри этого произведения мы ее сейчас вам донесем.
Причем это не припев, это именно совершенно противоположная часть, иногда абсолютно перпендикулярная. И вот они как раз к этому времени достигли некой свободы, когда они не задумывались, можно соединять части между собой так или нет. Ничему свидетельство финал композиции «Bloody Sabbath». То есть вот эти рифы они уже отыграли, все вроде как закончилось, но нужно ставить точку, как-то выйти надо более элегантно из этого. И поэтому вот, это, вот этот хвостик, заметьте.
Если сейчас ты слушаешь, думаешь, что у них, как они, это же совершенно другая вообще тема, почему они? Но мне кажется, во многом это было от того, что музыканты, во-первых, записывали альбомы, просто вот приходили, у них же этот альбом был записан в замке. То есть они сняли, так сказать, замок там в подвале, в студии, и они...
Для атмосферы, для настроения. Напитаться.
Напитаться. И они создают альбом и сразу его записывают. То есть сейчас очень часто бывает так, что у человека, кто может быть композитор, накапливаются какие-то идеи, и он потом эти идеи показывает другим, люди начинают репетировать, но идеи уже есть. И эти идеи музыкант записывает на порто-студию дома. Сейчас так практически все работают. Ну, что значит порто-студия, это он когда-то назывался компьютер, просто он записывает, вот у него есть там риф новый, или там еще кусок придумался, или, может, целиком песня. У него есть демо, которое он сделал дома, потом он собирается в студии с музыкантами или на репетиции и, соответственно, доводит это до ума. Тогда домашних студий ни у кого не было. Люди не могли вот так вот дома придумать.
Да, то есть... это аппаратура, ее много просто надо понимать. Она аналоговая, это какие-то кабели, это усилители обязательно.
Поэтому люди, многие альбомы в те годы музыканты писали непосредственно. Вот они, грубо говоря, так, у нас начинается, так сказать, работа в студии, мы начинаем писать альбом. Какой альбом мы начинаем писать? Ну, какой-то не знаю пока. Вот начинаем его писать. То есть мы начинаем джемовать, то есть репетировать вместе. И что-то из этого вырастает. Соответственно, чаще всего, как создавалось произведение, гитарист чаще всего придумывал какой-то риф. Вот. Далее, в зависимости от того, какова роль клавишника, в группе Black Sabbath до того момента клавишник отсутствовал как таковой.
Да, там напомнить нужно состав, там такой классический: гитара, лидер гитара, басист Гизер Батлер, барабанщик Билл Уарт и Тони
вокалист.
Вокалист, да,
значит, причем
наш здесь Оззи Осборн, который, причем не на концертах не фронтменом был, в середине, он стоял сбоку. А Тони Айоми, как главный поставщик рифов, он располагался в центре сцены.
Безусловно, тогда никто Оззи Осборна не возвеличивал, и он не был вот этим князем тьмы, там, или как вы хотите, и многие дети, товарищи, вы же слышали такую фонему Оззи Осборн. Что это такое? Какой-то старый дедушка, который там что... Вот. Поэтому в те годы он просто был безусловным хулиганом, обладателем очень странного голоса, подчеркиваю,
странного. Да, природа его наградила, как в советских бы сказали, что там бы, природа
одарила
его щедро.
Ну вот нельзя так сказать. На мой взгляд, она его одарила щедро с точки зрения харизмы и некого уникального вот презенса, как-то какой-то очень странный персонаж. Как вокалист, с технической точки зрения, он уступал и довольно много он уступал Яну Гиллану, то уж точно. Байрону из группы Юрайхип тоже. Роберту Планту. То есть он не обладал огромным диапазоном голоса, приемами вокальными. Вот мы послушали сейчас «Sabbath Bloody Sabbath», это практически вершины, потому что он там залезает на какую-то верхнюю ноту. Мне кажется, они эту песню «Sabbath Bloody Sabbath» не исполняли на концертах, потому что он сказал: ребят, я это не смогу,
с перепугу, в принципе. С перепугу это сделал в этом замке, да-да-да. Испугался.
Там же страшно было очень.
Пропел и все, сказал: больше я петь так не буду, не надо мне так пужать и стращать.
Потому что когда Black Sabbath приезжали сюда в 90-м, если не ошибаюсь, году, в другом составе, ну, естественно, с Тони Айоми, но там пел другой вокалист в группе, то я, слушая эту песню, никак не мог даже ее половину узнать, потому что вокальные вот эти экзерсисы, их действительно очень сложно повторить. Вот, поэтому мы должны говорить о том, что вот эта пластинка, она являлась удивительно еще и тем, что она была очень мелодичной и при этом одновременно мрачной и страшной.
Да, вот Ген нам рассказывал, извини, Кирилл, надо сказать просто, что Тони Айоми для того, чтобы вот этот мрак был странноватый, он выкручивал ручки, чтобы срезать верха на гитаре, вот, практически на среднечастотном диапазоне он играл, и поэтому вот это вот какой-то как бы приглушенный звук, и на фоне вот этого как раз вот этот бешеный вокал, значит...
Он лучше читался,
да. Он читался, да, лучше, как в какой-то в пелене, в тьме это происходило. Мы потом мы еще к замку вернемся. У меня есть одна история.
Давайте продолжать
сейчас послушаем дальше, да.
I am the one.
Вот сразу масса новшеств в этом
очень произведении. Очень много, и даже страшно сейчас подумать, что даже сейчас это производит впечатление. Я думаю, что тогда, вот в те далекие годы, когда одна композиция напичкана до такой степени концентрирована новыми приемами, и для Black Sabbath новыми приемами.
Абсолютно да. Правильно. И да. Для Black Sabbath, и в целом. Группа, играющая в одну гитару, вдруг использует раскладки. Соответственно, опа, а как это на концерте играть? Вопросы. Не было тогда, извините, портастудий, не было, как теперь говорят, нельзя так говорить по радио.
Да, скажите, по радио как-нибудь покультурнее, да.
Покультурнее.
А и закончился словарный запас у вас, да?
Нет, хорошо. Фонограмму. Нельзя использовать фонограмму для того, чтобы, грубо говоря, подмешать какие-то звуки, идущие с компьютера. Тогда все играется живьем. Здесь уже две гитары звучат. Как исполнять на концерте? Люди об этом не думали. Они думали о том, что они могут записать красиво. В данном случае раскладка. Тара-дара-тара-тара-дам. То есть там играются две гитары записаны, играющие разные партии.
Да, еще и они обработаны еще по-разному, эти две гитары. Совершенно справедливо. То есть создавало как раз вот этот эффект такого некого объема. И средневековье, кстати, такого серьезного.
Нет, уже атмосферного очень.
Изысканного такого, да.
Оззи Осборн,
да. Кладбище уже украшенное такое, да. С хорошими венками, с такими, да.
Оззи Осборн поет в раскладку. То есть он поет, записывает два голоса, а они звучат одинаково по груву, по ритмике, но ноты поются разные. То есть существует интервал.
А это говорит о том, что Оззи Осборн постепенно стал, значит, превращаться из просто хулигана в профессионала.
Безусловно. Да, то, что мы говорим, что это альбом один из краеугольных в творчестве Оззи Осборна в рамках Black Sabbath. Здесь очень много новаторских музыкальных произведений. Мы вот слушали сейчас National Acrobat.
Вы знаете, сейчас нам надо прерваться, к сожалению.
Да вы что?
Потому что, да, послушайте, у нас новости для взрослых. Так что, ребят, вы чуть-чуть отдохните. Вот, мы тоже переведем дух и вернемся к альбому группы Black Sabbath «Саббат, блюды, саббат».
Школа рока. Первые шаги в рок-музыке.
Итак, это пластинка группы Black Sabbath, вышедшая на стыке 73-го и 74-го годов прошлого века. «Саббат, блюды, саббат». И мы сегодня, так исторически складывается, что будем слушать, а уже слушаем первую сторону этого альбома, ибо пластинка настолько сбалансирована, гармонична, что просто, вот, извините за слово, раздербанить ее на какие-то кусочки и поставить вам фрагментарно просто, что у нас, язык не поворачивается или что?
Что?
Что не поворачивается? Нет, язык у нас поворачивается.
У вас все, вот лично у вас поворачивается все. Вы уже приобрели такой опыт, что все фаланги работают, все, никакого артрита, все отлично, у вас все поворачивается.
Ну, балетное прошлое, ну...
Нет, балетное прошлое не бывает, оно всегда. По вашей осанке, понятное дело, что вы с этим прошлым все...
Ну, знаете, про осанку, знаете, ваша осанка тоже...
И в будущее войдете с этой осанкой, с своим прошлым. Я, знаете, что хотел сказать еще, ребят, по поводу того, что... По поводу того, что вот мы как раз говорили очень интересную вещь, что стали появляться новые приемы в этом альбоме для самих Black Sabbath, значит, они еще больше сконцентрировали количество рифов на время. Угу. Причем вот это National Acrobat 6.15. Сейчас даже смешно говорят, 6.15. Вот. Там, значит, даже есть часть, где используют джазовые аккорды, что, в принципе, мама, раньше могли бы повернуть этих музыкантов анафеме просто-напросто. И вдруг Тони Айоми среди, значит, вдруг такой вешает.
Да,
помните,
да,
там,
да,
такой,
конечно.
Очень интересно.
Нет, это наиболее сбалансированный альбом вообще в творчестве Black Sabbath, потому что у них были альбомы, вот следующая пластинка Technical Ecstasy, это изумительный по гармонии и мелодии альбом, но мрака и ужаса там маловато. И из-за этого получается, они опять-таки сидели в студии и просто творили. А вот этот баланс между страшным, таинственным, красивым, мелодичным и музыкальным, вот этот баланс найден вот именно на этой пластинке.
Да.
Здесь есть и хитовые произведения, которые мы послушаем, запоминающиеся с первого раза. Так, произведения, которые хочется послушать несколько раз, когда ты понимаешь, что так, ну-ка, еще раз. Ведь то, что мы слушаем с первого раза и сразу нравится, как правило, на четвертый раз начинает
уже
немножко
надоедать. А вот вещи, которые не сразу врубаешься, значит, на восьмой, и потом через несколько лет ты все равно открываешь все новое и новое.
Безусловно, так
тут,
и есть.
Кстати говоря, и Оззи Осборн вот в этой вещи, особенно National Acrobat, там и появились такие заковыристые мелодии, надо правду сказать.
Абсолютно.
Так, он обычно же частушки пел.
И стали популярны частушки.
Вот. И еще одна штука, которую они использовали, конечно, такие эффекты и на первом альбоме, там колокола, дождь. Вот. Но здесь, наконец, фразы, например, вот эти повторяющиеся, чик-чик-чик, такой вот, не реверберация, как вот повторение...
Реверберация,
да. Но она такая обработанная, в принципе, и очень
технические,
выверенная.
Выросли технические возможности.
Да.
Первые альбомы Black Sabbath, да и многих рокеров тех лет, они записывались, вот мы пришли, эх!
Вот Led Zeppelin записали первый альбом,
и записали,
17
да.
часов они его записывали практически в режиме реального времени, если учитывать дубли.
Безусловно, мы говорили о Битлз, и именно Битлз стали методом наложения. В конце 60-х их альбомы — это произведение искусства.
Ну, с «Револьвера» это началось,
да.
А потом...
И, как ни странно, вот музыканты страшной металлической, тогда не было слова, наверное, хардроковой группы «Мрачный Black Sabbath», они приходят к вот именно к количеству налажений, им хочется все больше обогатить музыку. Это конец 73-го года, соответственно, вот они работают в студии. Вот этот альбом, он действительно... Вот следующую вещь мы сейчас начнем слушать. Ну, честно говоря, немножечко не укладывается в сознании мрачные и страшные группы. Такое произведение, и, прошу обратить внимание, четвертым номером на альбоме. То есть вот идет пластинка, не бонус-треком, как теперь часто бывает, а вот это четвертый номер. «Сабра Кадабра».
Да.
Она также идет 6 минут. Я уж не знаю, насколько мы выдержим все 6, но давайте просто окунемся в атмосферу страшного и мрачного коллектива, который исполняет вот такое произведение. Прошу прощения,
да.
Небольшая заминка. Это произведение
Флав. А нам нужна Сабра-Кадабра.
Нам нужна Сабра-Кадабра.
Да, просто мы, видите, решили номер пропустить. Я
это
сопротивлялся.
Все наоборот. Сейчас мы будем слушать именно Флав.
Да,
да. А ты не сопротивлялся,
да,
ты
да,
ничего
да,
не
да.
сказал.
Я внутри сопротивлялся. Давайте, я сопротивлялся
давайте
молча.
Давайте слушать Флав. Thank you. Да. Флав. Пушок.
Да, удивительно. Значит, этот пушок появился, да. Знаете, я понимаю, почему появилась, ребята, эта вещь. Вот Кирилл нам сказал, что многие группы использовали, и это первый начал, кстати говоря, Led Zeppelin практиковать, когда они уезжали в какие-то предместья. К ним приезжала мобильная студия Rolling Stone, она называлась. К группе Rolling Stones, она не имеет отношения, например, Rolling Stone, катящийся, ну, перекати поле, mm-hmm. короче говоря. Вот, и там записывались альбомы, не надо было платить за эту студию, спокойно занимайся творчеством, короче говоря. Значит, этот альбом записан в этом замке, видимо, атмосфера настолько, так сказать, да, подавляющая была, они же из него убежали, надо сказать.
Потому там что было страшновато.
В какой-то момент страшновато. Да, кто-то рассказал, что из одной картины вышла фигура, вот, и перешла в другую раму, в другую картину, и после этого группа, которая паразитировала вот на этих вот на этих вот видениях, сами оттуда и убежали, потому что не в мочь было, потому что вся атмосфера этого замка и то, что они там вытворяли, стало страшно. И мне кажется, что вот эта вот как раз композиция есть реакция на то, чтобы не сойти с ума от страха, и вот использовать все самые такие воздушные, чистые, абсолютно небесные сочетания. Потому что, смотрите, здесь звучит и что-то для рок-н-ролла того времени, и хардрока было, собственно говоря, редкостью. Это акустическая гитара, их две там этих акустических гитар. Электрогитара звучит на втором плане, заметьте, совсем далеко. И, значит, клавесин и фортепиано. Понимаете? И
ну, это все не укладывается в сознание.
Это как бы странно.
Третий номер на альбоме, я вот перепутал, не все, третий номер.
Третий, то есть, да.
Третий вообще, начали, третий. Вот сейчас...
Будьте здоровы, да, это организм так реагирует на это, непонимание.
Сейчас бы такой альбом, такую бы песню бы сделали последней. Ну или где-то в конце уже, ну давайте расслабимся, выдохнем. Люди ставят ее третьим номером. Все, поперек, в общем-то. И говорят уже на третьей песне, ребята... А вот мы вот так захотели. То есть, в принципе...
Да, это свобода, некая художественная свобода.
Это абсолютно. Наглость,
да,
я бы
да,
даже
да,
сказал.
Да, да. А мы сделали
к фанатам, ну, не то, что это неуважение, а вот, ребята, получайте.
Нет, то, что мы освободились, потому что в свое время Led Zeppelin тоже схлопотали за третий альбом, где они очень широко использовали акустику, и они там все после второго альбома, после How Old to Love, после Heartbreaker, такой разочарован, говорят, что это такое?
Такое да,
это
да,
что
да.
такое? Какие-то гитарки да, какие-то что? Акустические? Вы что, с ума
сошли? Я недавно переслушивал и тоже так недоумевал, думаю, как проанализировать. Скорее, ребята, устали сами, решили дать себе немножечко, не то что поблажку, немножко с другого угла посмотреть. А народу это могло бы, в общем-то...
Нет, народ так, просто возмущен был серьезно.
Ой-ой-ой,
это
ребята,
вы оставьте эти дела, это оставьте.
Так вот тогда, все-таки, тогда, конечно, мы опять-таки говорили об этом. Важно было удивить слушателя. И у Black Sabbath это получалось, потому что они начали пугать, пугали, пугали. Предыдущий альбом «Волфо». Вот между нами говоря, это достаточно, не хочу употреблять слово «глупое» и «примитивное», но такая прямолинейная, мрачная пластинка, где в общем и целом эмоциям не развернуться. И вот после этого альбома некий такой у Тони Айоми, у главного композитора группы, был кризис. И вот он, засев в студию этой и написав эту пластинку, лишний раз просто себе доказал, и коллективу, и всем фанатам, что они могут быть совершенно другими, потому что на «Волфо» они пришли в определенный тупик, такой, скажем так, мрачный металлический забрели.
Да, куда, развиваться?
Куда развиваться, что делать? А тогда нужно было развиваться. Вот сейчас не нужно развиваться. Добился успех, повторяй
наоборот,
его, как Петрушка.
Мало того, ребята, в том-то и дело, что наоборот, закрепись.
Да,
высоте,
да, да, да,
сиди,
держи,
там,
держи, держи планку, держи. Держи.
Да, все нормально.
Шаг вправо, шаг влево, не
да.
поймут.
Да и продюсеры тебя скажут, придут и нашлепают тебя очень серьезно.
Скажи, старик, ты вот такое сделал, ты что, куда ты?
Ты не хулигань.
Да,
ты
творчество хули... твое, ну-ка давай сольный альбом, пиши там себе
да.
и выпускай.
И сам за него
да.
плати.
Да, да,
а да, здесь
да.
я-то, будь любезен.
Да, соответствуй.
Да.
Поэтому вот мы говорим сегодня об альбоме Black Sabbath и говорим об их... Ну, в хорошем смысле, музыкальному хамству посвящаем свои слова. Потому что что творят люди? Такое произведение. Ну, как оно могло быть в 70-м, тремя годами ранее? Mm-hmm. Раз оно могло быть в репертуаре Black Sabbath? В принципе, не могло быть. Там совершенно о другом все. Теперь они вот такое, так сказать, нам такую палитру выдают.
Ну, давайте еще... Мы требуем музыки же.
Да, мы требуем музыки, и мы заканчиваем первую сторону. Вот не знаю, все ли наши маленькие слушатели знают, что такое закончить первую сторону пластинки.
Отдельно надо сказать, что пластинка представляла собой совершенно другой объект. Это не маленький такой серебристый диск, а черная большая, вот похожая сверху в проекции на сковороду. Практически вот такой лонгплей, так он назывался, да. Он имел две стороны, то есть его надо было прослушать, снять тонарм, это устройство с иголкой, которое работало на этой пластинке, перевернуть, протереть его, чтобы там этих соринок не было, и поставить как второе деление
это был такой...
через антракт. Да, поэтому
альбомы... Ритуал.
Да-да-да, поэтому альбомы продумывались полностью, когда будет начало, гасится свет, потом антракт, нужно перевернуть пластинку, заново усесться в зрительном зале, аудио-зрительном зале, и еще раз, значит, заново начать. А что же здесь-то? И чем, собственно говоря, закончится то, что мы начали слушать 20 минут назад?
Первая сторона заканчивается той самой сабракадаброй в 6 минут. Длительности, которая действительно говорит о том, что нет, ребята, мы, конечно, можем так мелодично, но мы все-таки группа
мы должны
такая, ух! И мы сейчас вам еще раз докажем это, прежде чем вы будете пластинку переворачивать.
Да, ну, это у нас сейчас произойдет через буквально 10 секунд. Нужно сказать, что действительно встал вопрос, как исполнять этот шедевр на концерте, вот хотя бы вот эту вещь, Плав, например.
Плав,
это
ну
же,
вот они,
это же,
я думаю,
что это невозможно!
Школа рока. Первые шаги в рок-музыке.
Так, это значит, мы завершаем первую сторону альбома «Sabbat Bloody Sabbat», «Сабра Кадабра» называется эта композиция. Ясно, ясно одно, что к середине 70-х годов, начиная, так сказать, с года 73-го, уже этим музыкантам, которые отыграли и выстрелили уже, стали суперзвездами, стало тесно в рамках обычных композиций. И поэтому здесь...
Ну, многим вообще в те годы, многим музыкантам...
да, настоящим, бескомпромиссным людям, когда выяснилось, что они, как художники, должны что-то еще большее.
Они могут, им есть что сказать, есть мысли, хочется высказаться. Да. А в рамки тогда отсутствовали.
Да, да, никто не говорил, что вот это такое счастливое стечение обстоятельств, что модно было интеллектуально выражаться.
Вот что мы сейчас послушали? Тут мюзикл рок-опера в одном произведении. Четыре темы, совершенно которые, казалось бы, друг с другом-то на первый взгляд
вообще
не очень
никак.
Не должны.
Потому что Рик Уэйкман, который тоже принимал участие в записи этой композиции.
Они привлекли для записи этого вообще альбома сессионных музыкантов, что, в общем, для них было не свойственно.
Тоже совсем не свойственно. Да. Да, потому что каждая группа всегда говорила: мы есть то, что мы есть. Вот эти, вот этот коллектив. И вдруг Рик Уэйкман, который вообще из другой оперы, вот буквально.
А этот человек как раз из арт-рок.
Вот, арт-рок в чистом
из
виде.
Оперы действительно совершенно другой, очень крутой, едва ли не самый интересный клавишник вообще в 70-х годах. Хотя, наверное, это спорно. Но...
дорогой да мой товарищ Кирилл, вынуждены.
И это мы только первую сторону послушали. Да, да, но у нас же Геннадий Мартов.
Итак, Кирилл Неумалев.
Совершенно справедливо. Здравствуйте.
Музыкант российской. Музыкант российской, руководитель группы Бонни Нем и Слот. Здравствуйте вам.
Да-да-да, еще разочек.
Ох, вот так и надо было начинать программу.
Ну хорошо, да. Ну поддержите меня, конечно. Хорошо, нормально, да.
И вот раскатится.
Да-да-да. Сейчас, вот он тоже смеется, но посредством гитары. Геннадий Мартов, гитарист группы «Земляне». Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте.
Нам вас не хватас в прошлый раз. Стихи про Black Sabbath. Значит, мы продолжаем наше путешествие в альбоме, по альбому знаменитого коллектива, группа группа Black Sabbath. Альбом называется
«Тритон». Королевский тритон.
Но это то, чем коллектив прославился, и, собственно говоря, чем он был характерен. А мы будем говорить, и уже начали этот разговор 2 недели назад.
Да, об альбоме. Альбом тоже знаменитый.
Да, «Sabbath Bloody Sabbath» — это, в общем-то, наиболее гармоничный, если так можно сказать, альбом Black Sabbath, где есть и страшные песни, типичные для Black Sabbath, где есть и лирические произведения, инструментальные.
Абсолютно неожиданные.
Да, где есть сложнейшие вокальные экзерсисы Оззи Осборна, что он впоследствии...
Он сделал там это первый и последний раз.
Да.
В такой яркой форме.
Есть угарные, что называется, произведения. Есть красивые. Вот Геннадий Мартов сказал мне перед эфиром, говорит, там столько разных новшеств, там применяется то, сё, 5-10, мы сегодня об этом поговорим. А первая сторона у нас состояла из песен «Sabbath Bloody Sabbath», «A National Acrobat», «Fluff» и «Абракадабра».
Да.
Точнее, «Сабракадабра».
Надо вот что еще сказать, ребят. Коли мы говорим о 70-х годах, обратите внимание, сейчас я зачитаю помимо названия, которое Кирилл сейчас представил, хронометраж. Хронометраж так называемых песен, чтобы вы понимали, понимаете?
Значит, почему так называем?
А я вам объясню, потому что композиция, как бы песня, она же песня, да, но песня с точки зрения современного человека, она не укладывается ни в какие рамки. Мало того, что внутри там наворочено, несколько частей сделано. Вот, и именно в этом альбоме они достигли как раз такой универсальности и изощренности, потому что они вообще перестали всего бояться. Вот, и не задавали вопрос, можно так делать или нет. Ну вот, «Sabbath Bloody Sabbath», 5 минут 45 секунд.
И это не это, так сказать...
Это не предел. «Национальный акробат», вот этот, 6.15. Вот, «Флав», ну, это короткая композиция, 4.12.
Да, товарищи дети, вот мы сколько раз говорили и не устаем об этом повторять, что в свое время, вот в те пресловутые 70-е годы, люди хотели высказаться. Идей у них, мыслей было много, и они их, в общем-то, не стеснялись высказывать, запихивали их подчас в одно произведение совершенно разные темы. Вот вы видели бы ли вы улыбку Геннадия Мартова, который играет вот сейчас нам переборчик. Так не свойственный коллективу Black Sabbath и настолько удивительно вписавшийся уже, понимаете ли, на первую сторону. Вот. Это же первая сторона страшной, да, страшной
металлической группы. Инструментальная, да, инструментальная, да. Она не очень необычная, потому что после такого напряжения, вот, казалось бы, надо закреплять этот успех и напрячь было еще больше.
Так однако нет. Третьим номером на альбоме мы слушали первую сторону, и, кстати, в прошлый раз не упомянули, что под венец шел Тони Айоми, понимаете ли, вот с этим произведением. Вот да. Оно играло, а он, так сказать, отдавал свою судьбу во власть прекрасной половины.
Так, ну что, перейдем ко второй половине.
Да, тут уже совершенно иные мысли. И типичные для Black Sabbath произведения «Killing Yourself to Live». И, конечно же, здесь само название. Угу. То есть,
«Забей себя».
Да, чтобы потом еще больше...
пожить.
Да, пожить. Давайте слушать, а потом обсуждать.
Хочу все знать. Школа рока.
Ну, такая композиция типическая для Black Sabbath, очень неожиданная, вот, собранная из нескольких частей, из нескольких рифов, и даже вот это угарное потом соло начинается, в темп другой совершенно, ритм там другой.
А вот этот прием в куплете, хочется обратиться к Геннадию, давайте, может быть, чуть-чуть еще раз ее выведем и послушаем. Вот это что за прием у гитары там? Какой-то квакующий звук?
Они используют там... Я, кстати, сегодня, когда готовился к эфиру, я слушал ремастеренную пластинку 2009 года. Вот, там этот эффект...
Что такое ремастеренная пластинка? Геннадий, давайте...
Это пластинка, когда берутся старые треки, все это, как правило, всегда лежит в архивах, на бобинах. То есть загоняются в компьютер, ну, в современную технику. Вычищаются все шумы, звук делается более адаптированным под современного, скажем так,
слушателя который слушает на маленьких
MP3-шечных коробочках. Да-да-да, эта штука начинает звучать очень активно. Мне, кстати, гораздо, я по-новому услышал Хендрикс, кстати, вот именно из-за ремастеренных
пластинок. Но вот тебе не кажется, что обе версии, и не мастеренная, и мастеренная, что называется, они
каждый свой
эффект.
Это безусловно, это большие мастера, но поскольку мне каждый день приходится со звуком сталкиваться. Мне он больше понравился, потому что, ну...
Такой ремастерированный?
Конечно. Низ ниже, вверх выше, середина серединистей. Вот, баланс более тонко, ребята, ну, сделан более уже как бы изящно. То есть, казалось бы, что там еще можно сделать? Там четыре инструмента играют. Но все более детализировано, более красиво.
А давайте вернемся к Killing Yourself to Live. Послушаем еще куплет. И вот скажи, пожалуйста, Ген, вот там ты нам сказал, что это вайбер, вайб-эффект, да?
Да, да, да.
Что это за эффект?
Вайбер — это разновидность модуляции. Это гитарный эффект, который делает что-то среднее между вибрато, вот обычным, да, вот как,
вот,
знаете...
Вот, слушай, вот сейчас он звучит, да?
Да, вот сейчас он
звучит.
Подожди,
послушаем.
Сейчас будет.
Пока не слышал.
Вот он.
Ага, ну и что это такое?
Да, да, там... это что-то среднее между эффектом фленджер
и
эффектом
еще там, да?
Вибрато. Да, это педаль. Это педаль, это разновидность модуляции. Это надо, ребят, показывать, на самом деле.
Нет, то есть как ее... они... Часто проще, потому что в одной педали может быть все что угодно цифровым способом загнан, а они-то как
Алексей,
это делают, через что?
Да, они это делали...
Ногами!
Нет, скорее всего, это... Наверное, одна из первых...
Надо было, да.
Конечно, МХР-овских педалей. На тот момент уже инженеры обратили внимание на нужды гитаристов. Угу. Вот, и начали... вот, кстати, вот эта пластинка, она этим знаменательна, что активное использование суперсовременных на тот момент синтезаторов, эффектов всевозможных. Вот, фирма MXR, по-моему, да, или кто там они... Тоже у нас этот Small Stone-то выпускал.
Не суть.
Это вот
не так, будем их рекламировать.
Да, да, да. Это вот таких размеров жестяная коробочка с одной ручкой огромной. Ага. Сейчас это выглядит как, ну, такой, знаете, как броневик. Вот. Но тогда это был гиперсовременный эффект. Вот они его используют. Это что-то среднее между хорусом, фленджером и вибрато.
Видите, сколько набрали.
Да.
Но самое главное, что какой вывод? Нам же нужны советы.
Ну, количество таких примочек, да, которые... Да. Вот, слово это примочка, да?
Да. Сейчас пока поговорите, я поищу у себя в процессе.
Ищите. Да. Просто важно, что мастера дошли до такого состояния творчества, что им потребовалось дополнительный поиск, не композиционный уже, ребят, понимаешь? А иногда, когда изобрести, каким бы звуком это сыграть эти ноты, вот что.
Ну, это же 70-е годы прошлого века. Да. Это постоянный поиск. Еще ничего до конца не придумано. Еще есть что придумать.
Мало того,
есть чего открыть.
Конечно, когда выходила пластинка, другие музыканты всегда же вот вслушивались, потому что все же было сакрально и скрыто. И когда выходила пластинка, говорят, что это такое? Да, что они там накрутили такого?
Удивлять, вот это слово, удивлять. Да. Удивлять слушателя, удивлять того, кто тебя уже любит. И, в общем, благодатное время было для удивлений, потому что музыканты пойдут туда, хо, а там никого еще не было. Ну-ка, а эта дорога, а там что? Вот сейчас, конечно, нам всем очень сложно, товарищи дети, но отчаиваться не нужно, потому что можно, скажем, с новыми мыслями что-то, так сказать, старое преобразовать. То есть некая реинкарнация определенного стиля сейчас происходит. Даже, я бы сказал, все стили музыкальные, которые были придуманы, в той или иной степени имеют второе рождение.
Конечно, да.
И живут в современном мире. Но вот тогда мы говорим про 70-е годы. Ой, Гена нашел вот этот вайбер.
Ну-ка, что это такое?
Это как... Лютый фальш.
Слушайте.
Нет, хорошо.
Ведь таким же звуком
песнеры
Александрина же играли. Там же приблизительно такое же что-то было.
Такой детский хорус. Сейчас, конечно, так редко используют, только дикие альтернативщики.
Ну, вопрос в том, что уместности. Когда-то, если это нужно, предположим, вот именно такой звук.
Очень красивый эффект.
И надо использовать его. Вот видите как. Смотрите.
Мне нравится, честно
говоря. Мне тоже нравится.
Очень трогательно.
Необычно, да. Так, ну давайте перейдем.
Давайте переходим к произведению «Кто, собственно, ты такой?»
Who are
товарищ.
You?
Да. Да, давайте слушать. Это у нас уже вторая сторона, второе произведение.
Yeah.
песенное творчество невозможно привыкнуть в этом альбоме к чему-то, потому что, значит, столько смен. И эта композиция называется «Who are you?» – «Кто ты?». И вот тут нужно сказать, конечно, и отметить особо, что это первый риф, который они играют, он сыгран
на
синтезаторе.
Конечно.
На синтезаторе,
то есть это абсолютно другой подход.
Кирилл, а ты говорил, что там кто-то из известных.
Рик Вейкман в целом на этом альбоме отметился. И надо сказать, что клавишные как таковые, они значительно больше.
Арпеджиаты пианинные, на него похожи.
Но в середине, на самом деле, если ты смотришь кредит, то есть кто участвовал, кто что делал, то на синтезаторе играли все, получается, кто что мог. Но где-то они приглашали.
Я вам должен, кстати говоря, сказать, а почему так и было, что каждый подходит тыкает. Во-первых, техника была другая, синтезаторы так называемые одноголосые были, аналоговые. То есть там даже двух нот нельзя одновременно взять. И в Юрахиме
две можно, две можно было. Только вторая будет шумом.
Вот, видите, в том-то и дело, да. Юрахим такая же штука была. И поэтому очень важно было приглашать не просто музыканта, а со своим инструментом. Вот в чем прикол-то вообще. То есть он приходил и использовали его.
Они стоили на тот момент безумных денег.
Потому что, понимаете, не просто музыканта приглашаешь, а он приходит со своим звуком. Представьте, как это здорово. Просто это мы об этом забыли. А ведь действительно, например, если вспомнить великую песню «While My Guitar Gently Weeps», «Beatles», ведь соло же сыграл там Эрик Клэптон, который со своим звуком, характером только для него.
Вообще, в те годы нужно было идти на студию и чего-то туда тащить.
А, да, тоже смешно. Вот свою.
Тащить что-то надо было свое.
И мысль, и инструмент. И поэтому, так сказать, наиболее ценные вот такие кадры ценились.
Вот, Ген, скажи, пожалуйста, этот первый риф до центральной, вот этот средней части, это же типичный Black Sabbath, да, по сути своей.
Здесь принимают участие те же самые тритоны, вот он играется в тональности ре. Кстати, обратил внимание, тональность у них всегда максимально страшная. До диез, ре, такие, фа диез.
Сейчас еще физиономию увидели.
С лицом аккорды эти брать.
Да-да-да. Здесь, значит, в тональности ре, да, и соль диез, вот эту ноту, она...
Они не уходили до конца от своих корней, то есть они пытались совместить, привнести что-то новое. И вот
всегда должны оставаться. Потому что если вырвать с корнем, то ничего не получится.
Вот смотрите, две минутки потерпели, они потом сказали: все, не можем, хватит, давайте
переходим.
Радикальный иной кусок вставим. Вот это таковы Black Sabbath. Отличительная черта, что они редко делали песню, вот куплет-припев, соло-припев. Это, в общем, для них редкость.
Редкость, да.
Они, конечно, кромсали, как хотели.
Но тут вот одна есть засада. Кромсать нужно, когда у тебя есть мысли для того, что внутрь вставить надо.
Чтобы это было органично, безусловно.
Они повторяются очень много, кстати. Я вот заметил кусочек там, допустим, с того же Child in Time.
Да, вот в серединке был.
То есть заимствование, почему нет песни успешной у коллег, дайте-ка ее сюда.
А вот вокальная тема, Ген, мы обсуждали с того, что она в мажоре. Он поет.
То есть, казалось бы, своя песня. Да.
Да.
Такие ступени, хочется насупить брови. А он. А вот если куплетик поставить.
У него такая какая-то немножко колыбельная даже такая.
Как бы да, такой ужас игрушечный. Театральный, да.
Вот, слушайте.
Вот он. Прям мажорчик такой.
Очень странное мышление.
Я вам объясню, почему это зрело. Потому что незрелые делали так. Страшный риф, страшный эффект. Страшные слова, страшный парик на человеке.
Просто может в результате быть не
сделали по-другому, сделали по-другому. Так зрелые музыканты. То есть риф сам очень страшный, использование нового инструмента, синтезатора. А поет человек солнечно, от этого становится не по себе.
Ты понимаешь, это уже солнечно.
Давайте Iron Man послушаем. Там как раз все в унисон, все поется... как бы самый первый их хит, один из первых, который вот действительно вошел.
Сейчас еще фанат.
Гитаристов убивал этот звук в начале всегда. Вот это,
да. Вот он идет.
Вот тоже типичный Black Sabbath, как раз вот определенный перекрещивание с произведением Хуаю есть. Сейчас тоже будет риф, он будет, так сказать, петь, никакого припева, по сути, нету. Вот все.
Вот.
Тоже такая достаточно, не занудная, но такая монотонная история.
Пугать надо монотонно, кстати говоря, да. Вот.
С точки зрения музыки, вообще все неправильно.
А что значит правильно?
Что значит неправильно? Искусство в принципе неправильно. Вы Пикассо видели? Там с точки зрения реализма все неправильно. Все неправильно.
Говорим сегодня о Black Sabbath. А, наверное, самой страшной группе, об основателях мрачного металла. И многие, когда упоминают слово «металл», то говорят, какая вот группа являлась родоначальником. Большинство говорит, конечно, Black Sabbath.
Black Sabbath, конечно. Это уже страшно, да. Это тоже,
как Гена рубится-то, и нас и тут еще.
Это же песня какая.
Конечно, да. Тут надо понимать, что, видите, пугали разными способами, да. Ну, можем и струну.
Да, потянуть. Колоть,
да, конечно.
Во время песни.
Это тоже в новину уже все было. Сейчас ко всему привыкли. А так, здесь струна.
Нет, но машинки еще тогда так высоко не поднимали.
Как что такое машинка, Ген?
Машинка — это,
это то, что коллекционируют дети.
Нет. Гера сейчас на гитару
поискал и не нашел на своей гитаре.
Нет, я не очень люблю это. Да. На гитару ставится специальное устройство, которое опускает высоту струн. То есть рычаг такой,
и получается
вот такой вот эффект.
То есть ты его локтем делаешь,
да, на стратокастере. Товарищи, мы вынуждены прерваться, потому что новости для взрослых, взрослые новости, поэтому сейчас
дети отдыхают.
Отдыхаем, слушаем новости. Так, товарищи дорогие, еще раз всем здравствуйте, товарищи дети, товарищи взрослые, которые вспоминают, что такое рок-н-ролл и альбом Sabbath, Bloody Sabbath, группы Black Sabbath. А товарищи дети, конечно, прислушиваются и открывают для себя впервые в эту великую группу.
Но есть товарищи подростки, между прочим, товарищи подростки, которые уже дергают, уже как-то извлекают.
Да, дергают струны.
Конечно,
да.
Извлекают звуки.
Вот как раз вот этот альбом Sabbath, Bloody Sabbath, вот по извлечению и по звукам, такой чемпионский, потому что там очень много наворочено и придумано, и даже придется нам повториться, и это очень важно, с привлечением, это было тогда редкостью, других музыкантов, потому что группа — это замкнутый коллектив, туда никого не пускали, это творческая лаборатория, и вдруг туда со своими клавишами буквально пролез
Рик Уэйкман, музыкант из совершенно другого жанра, из жанра арт-рок.
Да.
Музыкант очень известный уже на тот момент. До сих пор, кстати, Рик Уэйкман, с удовольствием всем рекомендую. У него в журнале «Прог», это такой журнал, посвященный музыке интеллектуальной, вот у него есть своя колонка. Журнал выходит раз в месяц.
Есть колонка «Маршал»?
Своя колонка.
Дешевая шутка.
Нет, водонапорная. Вот это, да. И где он рассказывает всякие смешные истории своей жизни. Очень. Каждый раз какие-то что-то новенькое. Вообще отличный дядька. Клавишник прекрасный. Можно
я
посмотреть.
Я лично знаю, кстати.
Да?
Да, он играл у нас на 30-летие.
Посмотри, когда
они... сыном.
Мартина Тони Мартов знает. Уэйкмана Мартов знает. Хьюзом играл. Тони Айоми видел.
Передачу с нами ведет.
Да,
видишь,
кстати.
Хорошо. Так, товарищи, я предлагаю, перейти к следующей композиции.
Да, Looking for Today.
Looking for Today,
да. Кстати, очень мелодичная вещь. Вот когда я был маленьким, такой период был, и нравилась мне вот она, наверное, едва ли не больше всего. И здесь лишний раз понятно, что вот как бы Black Sabbath в поиске, они что-то ищут, и при этом, что самое важное, находят. Поскольку мы говорили о том, что до этого альбома определенный творческий кризис мог, так сказать, можно так было сформулировать. А вот теперь слушаем Sabbath, Bloody Sabbath, произведение Looking for Today, предпоследняя вещь с альбома.
Take that.
забавно очень, конечно.
Вот предсказать, вещь, да, что будет такой припев, невозможно.
Тут все невозможно. Во-первых, даже начало, вот не идет риф и неровный бит. А вот эти, как они называются, тык-тык-тык-тык.
Барабанный грув.
Да, грув такой, по-моему, барабанный, да, по-моему,
это
барабанный.
Train beat называется штука.
А, этот, от слова паровоз. Угу.
Да? А вот это же мелодия, вот это же какой-то просто Обалду Иванович, какой-то Шут Гороховый. Ну где князь тьмы-то? Где... Вот в этих уже вещах Оззи Осборн стал проявляться, что он, конечно, вот серьезно его воспринимать все-таки сложно. Все-таки он какой-то лопух. Да. Какой-то он смешной.
Ну и несерьезно его воспринимать тоже сложно.
Гель, а что с рифом у нас происходит?
Ну, мажорный риф, да. Он даже слегка фанковый, так, если хорошенько разобраться. Ну, послушай.
Что такое фанк? Значит, какой-то не.
Да, он его играет просто очень вязко.
И вот потом наступает припев. С да. какого перепуга?
Да. Это вообще как? Отдельная история. Слушай. Как-то мы с вами проходили, коллеги, на какой-то из передач знаменитую секвенцию. Помните, да?
Да.
По гамме, по нисходящей гамме, да. Этот прием используют все, кому не лень, когда хотят выразить некую торжественность. Угу. Вот он тут есть.
Ну вот сам переход от вот этого рифа, который мы сейчас обсуждали, к припеву, где идут, извините, флейта звучит.
Да, это, видимо,
акустическая гитара. Ребят,
почему они так осмелели? Потому что, видимо, благодаря таким коллективам, как Джатратал, флейта вообще появилась, и поэтому они чуть-чуть ее,
внедрили.
Внедрили. А причем второй раз там даже не флейта, а какой-то дудук.
Конечно. На тот момент они были, кстати, дико популярными.
Кто, Джатратал?
Джатратал, конечно. Большую четверку арт-роковую входили.
Очень необычно. Вдруг человек с флейтой на одной ноге стоящий.
Ну вот мы говорим, Looking for Today, согласитесь, господа, уникальное, нет, прекрасное произведение.
Мало того, сам припев мне напомнил коллектив «Самоцветы». Вдруг там такой припев абсолютно.
Нет, что еще редко?
Вышедший из электрички.
Товарищи дети, да? Вот, казалось бы, идет рефак, да? А в припеве драйвовой гитары-то нету. Там акустическая гитара. Вдруг смена настроения тотальная. Нарушение правил. В припеве, по идее, наваливать надо,
и усугублять. И мелодия из вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы».
Все-таки ты к «Самоцветам».
А да? Мне вот что-то все-то кажется всегда, да?
Не веселый, ребят, «Самоцветы».
«Самоцветы».
Вот такая удивительная пластинка «Саббат Блади Саббат».
Так, товарищи, значит, тоже композиция «Looking for Today», 5 минут и 3 секунды.
Ну, для «Black Sabbath» формат достаточно стандартный.
Да.
Плюс-минус, скорее плюс даже.
Ага. Ну и вот завершающая композиция.
Spiral Architect. Это как любой трек у Black Sabbath. Завершающий альбом всегда у них...
Медлячок.
Ну, скажем так, весомая композиция. Угу. Не в довесок, а интересно всегда сделано. Давайте послушаем.
Рока. Первые шаги в рок-музыке.
Пластинка коллектива Black Sabbath, Bloody Sabbath. Вы, Кирилл, отвечаете у нас за хронологию. Какого года? 75-го, ну, по-моему?
Нет, 73-й, это 73-й, конец. Да. Но я просто хочу сказать, что лишний раз вот прям слушаешь и еще раз получил удовольствие. Лишний раз понял, что гениально, новаторски, местами... Уникально просто.
Да, необъяснимо смело еще, к тому же, абсолютно. И очень важно, ребят, знаете, вот что нужно сказать, что когда пластинки делились на две стороны имели, что было очень важно, как в театре хорошем, открывается занавес, потому что ты ставишь иглу, тонарм опускается, вот, чем заканчивается первая часть пластинки,
потом нужно как встать... Как начинается вторая?
С кресла встать, да. Опять с ней перевернуть ее, почистить, да, как она начинается, и чем она в результате, вот это все музыкальное путешествие, заканчивается. И вот эта композиция, которую мы сегодня слушали, последнюю. Конечно, это вот впитало все приемы, очень смелые.
Гена, что вы играете? Гена, совершенно что-то... не отсюда. Гена, это мы Гена, сейчас Гена, говорим.
Почему вы не участвуете в нашем разговоре? Вам не интересно. Зачем вы тогда пришли сюда?
Я Татьяна.
Геннадий, успокойтесь.
Могли бы спокойно сегодня суббота.
Татьяна, фанатка Black Sabbath после этого эфира. Слушайте, наш звукорежиссер. Не надо ее так развлекать, отвлекайте.
Ведете себя. Понятно, что вы готовитесь к празднествам, которые две недели будут. Но не так же открыто это делать.
Прошу прощения.
Студия это не место для репетиции.
Нет, не об этом программа сегодня.
Все, будете когда
оформлять.
Вот.
Вот.
Вот. Вот. Другое дело.
Вот.
Другое дело, конечно. Так, товарищи, значит, мы должны, к сожалению,
да, Гена прошлую программу нашу пропустил, поэтому мы закончим
песню, с которой... Да он и сегодня ее пропустил. Не надо.
Судя по тому, закончим произведение, с которым альбом «Sabbath Bloody Sabbath» начинался.
Давайте.
Где тоже, собственно говоря, усё имеется. И риф, и безумные вокальные мелодии. Так. И странная структура произведения. Все, что характерно для Black Sabbath.
Композиция, которая открывала этот альбом. Ребята, обязательно еще посмотрите на его конверт. Это мы вам тоже советуем, потому что очень интересно оформлен. Ну, а мне остается сказать только то, что сегодня прекрасные со мной были люди и ценители настоящей музыки. Как это ни странно, Геннадий Мартов, гитарист группы «Землянин». Я сегодня сыплю направо и налево юмором.
Да.
Кирилл Неволев.